Дэймон Шехтер, Гордон Сандер. Логистика, искусство управления цепочками поставок. Моим родителям, заботливым учителям, непредвзятым критикам, верным друзьям. Без них этой книги не было бы. И на то есть великое множество причин. Дэймон Шехтер. Часть первая. «Поставляй и командуй» или «Путешествие во времени». Глава первая. «Война — это логистика». Ваша армия не станет великой, если не будет хорошего обеспечения. Фридрих II. Инструкция или воинское наставление короля прусского его генералитету, 1747 год. О военной логистике западный мир заговорил в начале 90-х, когда США, Великобритания и два с лишним десятка их союзников рвались к победе в молниеносной войне, известной под названием «Буря в пустыне», войне за освобождение Кувейта от иракской оккупации. Средства массовой информации, уловив намек командующего войсками коалиции генерала Нормана Шварцкопфа, сосредоточили внимание на блестящей логистике победившей стороны, области прежде современной прессе неведомой. Телеканалы всего мира наглядно демонстрировали невероятную мощь армии, которая собралась в Саудовской Аравии, около 670 тысяч человек из 28 стран. Газеты возбужденно рассказывали об огромном количестве войск и техники, там сосредоточенных. Оно и понятно. Операция готовилась 6 месяцев, и все это время писать, кроме как о логистике, было не о чем. Впрочем, куда существеннее было то, что усилия по подготовке бури в пустыне принесли свои плоды. 150 тысяч американских солдат 7-го и 17-го корпусов вместе с техникой и боеприпасами сумели каким-то неведомым образом преодолеть 150 миль неприступной Аравийской пустыни. На самом деле, большая часть необходимого снаряжения ждала войска в пункте назначения. А одновременно с этим 82-я воздушно-десантная дивизия ВВС США сумела беспрепятственно пролететь 250 миль над Ираком. Как им это удалось? По мнению Шварцкопфа, нет ничего проще. «Все дело в логистике», — заявил он. И на своих знаменитых пресс-конференциях и в мемуарах Норман Ураган называл «Бурю в пустыне» «войной логистов», и утверждал, что своей молниеносной победой коалиция во многом обязана ее главному логисту или генералу квартирмейстерской службы, как бы его называли в XIX веке, генерал-лейтенанту Гассу Пагонису. По словам Шварцкопфа, Пагонис — настоящий Эйнштейн, он может все. Что, собственно, Пагонис и сделал в «Буре в пустыне». Лучшие журналисты мира, начиная с Джона Ченселора из NBC, также приписывали логистам лавры успеха в войне. Так что же такое логистика и какое отношение она имеет к военным действиям? Разумеется, самое прямое. Как вы сами убедитесь, война и есть логистика, и умение управлять цепями поставок пришло прямо из военного опыта. Этим и объясняется, почему генерал-лейтенант Гасс Пагонис, чародей логистики, по словам своего начальника Нормана Шварцкопфа, сумел так легко приспособить стратегии и тактики, разработанные им для американской армии, для нужд Сирс Робок. В эту кампанию его пригласили сразу после «Бури в пустыне» в 1991 году. Он стал вице-президентом и отвечает именно за логистику. Хотя Пагонис уже более 10 лет занимает гражданскую должность, его любимым героем по-прежнему остается Александр Македонский. И именно он вдохновил Пагониса на его самое впечатляющее изобретение — мобильную базу данных по логистике. В беседах со мной он признался, что почитает и таких умелых логистов, как генералы Улисс Грант и Джордж Паттон. Почему? Чему могут логисты наших дней научиться у этих героев далекого прошлого? Многому. И вы сами скоро в этом убедитесь. Что же, собственно, такое логистика? Определения можно найти разные. В своем авторитетном труде по военной логистике «Снабжая войну» военный историк Мартин Ван Кревельт пишет, что логистика — это практическое умение перемещать войска и хорошо их обеспечивать. В словаре военных терминов Джейна логистику называют искусством планировать и осуществлять перемещение и снабжение войск. Оба определения верны. Как и справедливо мнение Погониса в его поучительных мемуарах о войне в заливе «Двигая горы». Бывший начальник матобеспечения 22-й армии США считает, что военная логистика подразумевает транспортировку, поставки, складирование, обслуживание, снабжение, аутсорсинг и автоматизацию как единый, прошу заметить, процесс, каждая часть которого направлена на осуществление конкретного плана, задачи или задания. В четвертой главе мы более подробно коснемся личности Погониса, который блистательно продолжил свою карьеру в роли вице-президента по логистике компании Sears Roebuck. Кроме того, мы вспомним его исторические достижения в Кувейте, а также побеседуем с ним о том, насколько тесно связаны военная и коммерческая логистика. Как мы убедимся на примере Погониса и тех военных логистов, которые после Второй мировой войны стали использовать свои знания и навыки на ниве бизнеса, коммерческая логистика вышла из военной. Поэтому стоит остановиться на истории военной логистики, тем более, что она увлекательна и поучительна сама по себе. И в самых известных книгах о противостояниях народов рассказывается о том, что война — это не только стратегия и тактика. Пресса, широкая публика, да и большинство армейцев наконец-то поняли это на примере Кувейта. Война, как напомнил Америке генерал Шварцкопф, это еще и логистика. При анализе военной истории может пригодиться и еще одно определение. Успешная военная логистика — это и умение всей страны или же инфраструктуры и производственной базы страны поддерживать вооруженные силы, как это было в Америке во времена Второй мировой, когда американская промышленность откликнулась на призыв президента Рузвельта сделать страну арсеналом демократий. В этом смысле величайшим с точки зрения логистики героем Второй мировой войны был Генри Кайзер, промышленник западного побережья, который произвел революцию в судостроении. Роль Кайзера в победе бесконечно велика, и все благодаря чрезвычайно успешной постановке массового производства на конвейер. Как пишет выдающийся военный историк Джон Киган в своей знаменитой книге «История ведения войн», немцев и японцев подавила американская промышленность, хотя бы потому, что американские верфи поставляли транспорт для ее развития. Всего с 1941 по 1945 год на американских верфях было построено судов общим водоизмещением более 51 миллиона тонн, в том числе около 10 тысяч грузовых класса «Либерти» и «Виктори», а также танкеров Т-2. Почти треть из них была изготовлена в империи Кайзера в Калифорнии и Орегоне, причем в рекордно короткие сроки. Когда Кайзер, будучи человеком сугубо сухопутным и до войны занимавшимся плотинами и шоссейными дорогами, но с корабля он называл не иначе, как передом, взялся за судостроительство, на «Либерти» уходило около 150 дней. Это стало достойным ответом союзников, удачливым и коварным подлодкам адмирала Денниса, которые к тому времени уже отправили на дно множество кораблей Альянса. К концу 1942 года армия инженеров-судостроителей Кайзера сумела сократить время сборки до 4,5 дней. С его верфи исходило по судну в день. Этот фантастический темп Кайзер сохранял до конца войны, и в победе в решающей битве за Атлантику есть и его немалая лепта. 4 года неутомимый строитель Кайзер, на его заводах выпускались также легкие грузовики, был олицетворением арсенала демократии и логистического потенциала Америки. Короче говоря, военная логистика, особенно современная, приоритет не только людей в погонах. Генерал Погонец был настоящим героем логистики во время войны в заливе, но героями были и тыловики, производившие на родине все то, что Погонец и его команда поставляли на поле битвы. Можно давать какие угодно определения логистики, но ее значение в войне трудно переоценить. Логистика ведает тем, что использует армия, она определяет этапы военных действий, намечает тактические цели. Все очень просто. Без логистики нельзя обеспечить, а следовательно и осуществить военные действия. Да, конечно, логистика в войне — это еще не все. Как писал Джон Киган все в той же истории ведения войн, как бы ни была совершенна логистика, только благодаря ей победы над упорным противником не одержать. Так, армия Союза, которую в 1862 году во время провальной кампании на полуострове возглавлял злополучный генерал Макклеллан, была обеспечена много лучше своих противников-конфедератов. Однако у конфедератов были отличные командиры и куда более серьезная мотивация, поэтому в конце года Макклеллана заменили.